Дорогие друзья, вас вновь приветствует Славянская Баптистская Церковь Пилигрим города Спокен, штат Вашингтон. В данной передаче мы желаем познакомить вас со свидетельствами основателя нашей церкви Пилигрим, нашего любимого пастора Александра Станиславовича Каприяна. Эти свидетельства вы также можете найти на нашем церковном сайте www.churchpilgrim.org под рубрикой «Я свидетель». Его простые, но весьма полезные и назидательные жизненные рассказы пользуются огромным спросом среди русскоязычного населения Америки. По многочисленным просьбам верующих мы представляем вам аудиозапись этих историй. Читает сам автор. Заказать диски можно по электронному адресу церкви или по телефону 509-217-76-43. Копирование дисков разрешено. Да благословит вас Господь!
«Пойди и скажи». Говори, Господи, ибо слышит раб Твой, 1 Царств 3.9. Пойди и скажи этому народу, Исаия 6.9. Бог издревле говорил человеку. Бог всегда говорил человеку. Начиная с Едемского сада, Господь Бог говорил человеку, и во все времена Он пытался говорить человеку в самых различных формах. К сожалению, далеко не всегда у него состоялся диалог с человеком, но зачастую это был монолог, то есть разговор только с одной стороны. Он говорит, а люди не слышат, или чаще всего не желают слышать. Это поразительно, но он все равно всегда продолжал говорить многократно и многообразно. Вначале говорил он сам лично, затем через самые различные обстоятельства, через закон, если не понимали, через пророков, царей, священников, и так как их не захотели слушать по большому счету, то в последние дни говорил Сыне Своем Иисусе Христе, Евреям 1.1. Сегодня Дух Святой продолжает говорить нам также через различные обстоятельства жизни, чаще через Писание, через церковь, часто говорит и во сне, и наяву. Способны ли мы услышать Его голос и повиноваться Ему? Способны ли мы к диалогу с Богом? Я верю, что всякий искренний, возрожденный христианин имеет личный диалог с Богом. И если это так, то овцы его слышат голос его, Иоанна 10.3. В некоторых экстремальных условиях он бывает говорит к нам особо, числа 12.6.8. В данной короткой статье я приведу всего пару ярких случаев подобного диалога из своей собственной жизни. И это не потому, что я хочу чем-либо похвалиться, вовсе нет, но потому, что наша данная рубрика такова «Я свидетель» 1 Петра 5.1. Здесь мы публикуем только то, чему мы лично были свидетелями, а не слышали из чьих-то уст. Именно по этой причине мы пишем здесь только свои личные истории для свидетельства и назидания других людей. Деяния 1.8. Прежде чем начать свой рассказ, я хотел бы кратко отметить, что данная рубрика принесла очень много пользы и множество добрых и благодарных откликов, но также некоторую нездоровую критику и полное непонимание некоторых духовных аспектов. По этому поводу пришлось ради немощных немного перефразировать некоторые моменты описания духовных вещей. Лично для меня такая разная реакция не является удивительной. Я так и понимал всегда, что далеко не все духовные проявления Духа Святого понятны или знакомы плотским людям. Так было и в дни Христа, да и во все времена, ибо о сём надобно судить духовно. А как же не духовный человек может понять духовные истины? Духовный же судит о всём, а о нём судить никто не может. 1 Коринфянам 2.15. Заранее прошу прощения, если и в данной статье кто-то что-то не поймет, но пройдет время, и Бог вам и это откроет. Филиппийцам 3.15. С духовным ростом многое становится понятным и знакомым. Этот случай произошел со мной около 30 лет назад, когда я был еще юношей. Однажды вечером, где-то после 9 часов, когда уже было темно и трудовой народ уже в основном спал, я находился в своем родительском доме и перед сном наигрывал, импровизируя на пианино. Пальцы вольно скользили по клавишам, успокаивая душу после тяжелого трудового дня. Мысли успокаивались, спокойно перемещаясь в разных направлениях. Задушевная музыка успокаивала и даже усыпляла. как вдруг меня как будто кто-то взбодрил, и я услышал глубоко в моей душе спокойный, но настойчивый голос, который меня побуждал, чтобы я немедленно пошел в дом к одному из моих близких друзей, при этом четко назвав его имя, но не сказав, зачем нужно туда идти. Я буквально вздрогнул от неожиданности, встал, посмотрел на часы, и моя логика подсказала им, что никуда не нужно идти, так как уже поздний час, друг наверняка уже спит, и что, собственно, я ему скажу? Да он же сочтет меня за безумца. Но какая-то тревога легла в мое сердце. Я сел за пианино, но играть больше не мог. Встал и стал ходить по дому, размышляя, что бы это могло быть? Вдруг, прямо на ходу я вновь услышал тот же самый голос, который еще более настойчиво побуждал меня немедленно идти к такому-то человеку в такой-то дом. Я очень испугался и понял, что с моим другом что-то происходит нехорошее, и за него нужно помолиться. До этого я уже имел такой опыт, когда Господь побуждал за кого-либо молиться, и эта молитва оказывалась действительной помощью в самый критический момент. Я стал молиться за своего друга, но успокоение не приходило, а наоборот, волнение и страх стали возрастать в моей душе. Я сказал об этом своему отцу, на что он сказал мне, что я непослушный, и если Господь зовет, то нужно повиноваться и идти. Но я все же себя вновь сдержал и убедил, что разумнее просто помолиться и идти спать. Но не тут-то было. Этот голос еще громче, еще настойчивее, в третий раз побуждал меня срочно бежать к другу в дом. Друзья мои, я не могу точно описать, каким именно образом я слышал этот голос. Он явно не был физическим, так как никто из окружающих его больше не слышал. Но я слышал его совершенно отчетливо, и призыв был конкретным и настойчивым. На сей раз я буквально выскочил из дома и побежал к дому моего друга, по дороге прося прощения у Господа за свое упрямство. «Боже, ну что же я должен делать?» Я просто доверился Духу Божьему. Я вошел в дом моего друга, где уже все спали. Одна мать, как обычно в многодетной семье, еще не спала и работала на кухне. Я тихонько спросил ее, есть ли мой друг дома. Она удивилась моему позднему визиту, но сказала, что он уже наверняка спит. Хотя, если мне очень нужно, то я могу пройти в ее дальнюю комнату и разбудить его. Я на цыпочках прокрался через весь дом до последней спальни и обнаружил, что дверь в его комнату закрыта. К счастью, не на замок. Я повернул ручку, и дверь тихонько открылась. Я вошел в темноту и шепотом позвал его по имени. Волнение, смущение и даже страх при этом наполнили меня до краев. Мне казалось, что стук моего сердца слышен не только у меня в голове, но на весь дом. То, что я увидел в следующую минуту, глубоко потрясло всю мою душу. Я думал, что друг спит, но как только я тихонько позвал его по имени, я вдруг услышал громкое рыдание и стон. Я сильно испугался и быстро включил свет. Мой друг лежал в постели, закрыв лицо руками, сильно рыдал и стонал. Я подбежал к нему и стал утешать его, прося перестать рыдать. Я спрашивал, что случилось, но он не мог сказать ничего, а только рыдал и весь содрогался. При всех моих усилиях он долго не мог прийти в себя, и только через продолжительное время, немного успокоившись, он стал пытаться говорить. Друг мой был немного старше меня и успел уже хлебнуть тягости взрослой жизни. Я не могу рассказывать детали его, это исповедь, но жизнь его совершенно зашла в тупик, да настолько серьезно, что, не находя никакого выхода, он решил покончить жизнь самоубийством. Выросший в верующей семье, он знал о Боге, но молитвы ему не приносили никакого утешения. И тогда он вынес роковое решение. Вера в Бога тоже поколебалась, и тогда в своей безвыходности и безумии он буквально вслух сказал: «Бог, если ты действительно есть, то пошли кого-либо прямо сейчас сюда ко мне и останови меня от безумия, а если нет, то я сейчас же встану, наложу на себя руки и умру». Как он мне потом сказал, что он ясно понимал, что никто в этот поздний час уже не может к нему прийти, и оттого ему стало еще страшнее. Он уже приподнялся на постели, чтобы встать для убийства, но в этот самый момент вошел я и позвал его по имени. Его как подкосило косой, он рухнул в постель и в глубочайшем трепете зарыдал, думая, что это сам Иисус Христос пришел спасти его в последнюю секунду. Когда же он увидел меня, то долго не мог поверить, что это я. Он только повторял одно и то же: «Как ты сюда попал? Ведь входная дверь заперта и все спят. Что ты здесь делаешь? Это действительно ты? Зачем ты пришел сюда? Кто тебя послал?» И когда я объявил ему, что послал меня сюда сам Иисус Христос, он был потрясен не меньше. Когда я ему рассказал, что голос Божий три раза повелел мне срочно бежать к нему, Он тут же рухнул на колени и стал сокрушаться пред Богом. Я тогда еще не имел особого опыта, что делать в таких ситуациях, поэтому я просто взял со стола Библию и просто прочитал. Послание Иакова, 5 глава. Я предложил ему исповедаться друг перед другом, а затем помолиться вместе. Я исповедался перед ним, а он исповедался передо мной во всех своих грехах и рассказал свою, казалось бы, безвыходную ситуацию, которая привела его к петле. Затем мы склонились на колени и долго молились друг за друга. С колен мы оба стали новыми людьми и чувствовали себя как ангелы. Мысли о самоубийстве тут же оставили моего друга, и жизнь наполнилась неземной радостью и глубоким смыслом. Теперь, даже спустя многие годы, он проводит святую жизнь примерного христианина, хорошего мужа и заботливого счастливого отца. Слава Богу за его чудную заботу о каждой, даже раненой овечке. Луки 15 глава 4-6. Аналогичный случай с еще более экстремальным сюжетом произошел со мной поздней осенью 1989 года, когда мы с моей семьей проживали в Италии, ожидая приема американского консула в Риме. В годы перестройки огромная масса гонимых верующих буквально хлынула за границу с СССР. В основном тогда принимала Америка, поэтому верующие и якобы верующие ехали в Америку, а евреи ехали в Израиль. Между прочим, в те годы евреи очень много помогли нашим верующим бежать от красного террора, очевидно, памятуя добро, которое верующие христиане оказали многим евреям в годы Второй мировой войны, спасая их от физического уничтожения гитлеровцами, подвергая собственной жизни смертельной опасности. Так вот, ехали мы со своей семьей. Шестеро маленьких деток, беременная смертельно больная жена и я сам. Об этом особый рассказ в другой раз. В Италии беженцев из Европы размещали в недорогие гостиницы и общежития. В нашей гостинице оказалось множество семей из различных республик бывшего Советского Союза. В основном это были пятидесятники и баптисты, а также их родственники. На третьем этаже поселили молодую пару из Болгарии. Это были очень образованные профессиональные музыканты. Так как практически никто из русских не говорил по-итальянски или английски, то их и назначили ответственными над нашей общагой. Через несколько дней по прибытию и размещению в эту гостиницу Господь побудил меня назначить молитвенное собрание каждый вечер в столовой, как раз на третьем этаже. Практически все жители гостиницы стали собираться на эти собрания. Стали на них иногда приходить и наши болгарские друзья. Они хорошо понимали по-русски, итальянски, английски, и потому наши собрания для них были интересны. Им очень нравились наши проповеди, особенно стройное пение. Хотя они и верили в Бога, но практически не принадлежали никакой церкви, и о Боге и христианстве знали лишь понаслышке. Однажды, поздним вечером, когда почти все уже спали, и в нашем муравейнике воцарилась тишина, произошел необыкновенный случай. Я помолился со своими детками и уже укладывал их спать, когда вдруг услышал знакомый уже мне внутренний голос, который четко и ясно говорил мне, чтобы я немедленно пошел и посетил эту молодую семью болгар. Как и прежде, я сразу же отмел от себя эту идею, так как логика моего человеческого мышления не соглашалась с Божьим планом. Но голос настойчиво повторился вновь, побуждая меня срочно идти в их комнату. Я понимал, что что-то происходит необычное, и этим людям нужна срочная помощь. Но опять-таки, какая? И что я им скажу? Чего я пришел? Нет, я так не могу. Я даже не их друг, а лишь знакомый. Я лучше помолюсь за них. Но Бог не слушал мой лепет и в третий раз очень настойчиво повелел мне немедленно идти к ним в комнату. Я понял, что сопротивление бесполезно и бегом помчался на третий этаж. Подбежал, запыхавшись к их двери, и остановился. Действительно, ну а что делать? Я их разбужу. И что же им скажу? Но все же повиновался, поверив Богу, что он больше логики наших обстоятельств. Хотя, признаюсь, это было совсем нелегко. Я тихонько постучал в дверь и прислушался. А в ответ тишина. Я постучал еще раз, теперь посмелее. Но тишина. Что же это такое? Может, у меня просто галлюцинации от переднагрузки и чрезмерных переживаний? Но если это все же Бог, тогда он ошибся, что ли? На всякий случай я постучал еще раз и повернулся, чтобы уйти домой совершенно обескураженный. Уже отойдя от двери, я вдруг услышал, что дверь отомкнули и приоткрылась узкая щелочка. Я решил действовать. хотя пока еще в полном неведении. Я подошел к двери и услышал недовольный голос нашего начальника, который спросил меня, что я хотел. Дрожащим голосом я сказал, что мне нужно срочно с ними поговорить. Подумав, что что-то случилось и мне нужна их помощь, они впустили меня в комнату и вновь задали мучительный вопрос. «Ну так что тебе нужно?» Я внимательно посмотрел на их лица и явно увидел в их глазах какое-то странное волнение, какое я у них никогда раньше не видел. Я сказал, что хочу с ними поговорить. Внутренне, помолившись, я вопросил Господа, что же я должен им говорить, и так как, не зная, что именно от меня требуется, стал говорить первое, что пришло мне на мысли. В то время я как раз закончил читать книгу доктора Муди «Жизнь после жизни». Я почему-то сразу стал им рассказывать во всех подробностях о том, что человек переживает, когда умирает, и что он видит, когда его душа вылетает из тела. Я сам не знаю, почему я стал им говорить это, на первый взгляд странные слова, но по мере моего рассказа выражение их лиц стало очень быстро меняться и наполняться каким-то ужасом и чрезмерным волнением. По мере моего рассказа, они буквально исказились в ужасных гримасах и практически не могли говорить и стали как парализованные. Я стал понимать, что Бог что-то конкретное желает им сказать через меня, и я продолжил свой рассказ, как наконец эти мужчина едва выдавил из себя. «Почему ты это нам говоришь?» На что я уже с уверенностью сказал, «Меня Бог послал к вам сказать это». От этих слов они буквально застучали зубами от страха и не могли больше ничего говорить. Я долго их успокаивал и просил сказать мне, что происходит. После долгих усилий они поведали мне страшную историю. Где-то на чердаке этого старого флигеля они нашли старинную книгу с практическими советами для выполнения сверхъестественных проявлений, что-то вроде самоучителя для ведьмы. Они также поведали мне, что на протяжении двух минувших ночей они по очереди практиковали эксперимент выхода души из тела. С самого начала моего рассказа их поразило то, что все, что им рассказывал, они уже пережили на деле в минувшие ночи. А в частности, они рассказали мне подробно, каким образом они достигали состояния остановки сердца и вылета души из тела. Они в точности описали все чувства умирающего человека и то, что они видели после своей клинической искусственной смерти. Они сказали мне, что видели многие умершие в то же самое время души на земле, которые летели навстречу сидящим на белом престоле, от которого сходил неземной свет. Все они на каком-то этапе подходили к огненной черте, и только перейдя ее, все они представали пред белым престолом, чтобы дать отчет за прожитую жизнь. В зависимости от качества прожитой земной жизни, из уст сидящего на судейском троне исходил свет и любовь, или острый с обоих сторон меч и негодование, где и определялась вечная участь пришедших от земли душ. Наши упомянутые экспериментаторы только доходили до этой черты и возвращались назад в свое мертвевшее тело, но вот сегодня инструкции этой бесовской книги предписывали им предпринять новую тактику и пересечь эту огненную белую черту, причем собираются они это сделать не по очереди, а сразу вдвоем. Здесь я окончательно все понял, и Дух Божий побудил меня сказать им: «Любящий и милостивый Господь Бог послал меня сегодня к вам и рассказал, как именно Он меня необычно послал, чтобы остановить вас от дьявольского безумия и предупредить вас, что если вы сделаете то, на что вас наталкивает сатана, и вновь выйдете из тела и перейдете жизненную огненную черту, то вы никогда больше не вернетесь в свое тело, но умрете, и души ваши пойдут в ад на веки веков». Эти слова, сказанные в силе Духа Святого, повергли их на пол. Они упали в страхе на колени и в рыданиях стали просить сказать, что же им теперь делать. Господь вразумил меня сказать им, чтобы они, во-первых, немедленно сожгли эту книгу. Второе, зная теперь правду, исповедаться пред Господом и раскаяться пред Ним в молитве покаяния. И Он помилует их. Они так и сделали. Мы долго молились и долго еще после беседовали. В эту ночь они оба получили полное освобождение и прощение грехов. Наши молитвенные собрания стали для них желанным местом общения. Через этот случай я и сам вновь укрепился в Господе и научился доверять и быть Ему послушным. Свидетельство о сверхъестественных проявлениях Духа Святого в данной и предыдущих статьях я абсолютно не призываю к поискам сверхъестественного. Да я и сам никогда не искал никаких-то особых чудес, но я советую лишь полностью доверяться Господу и Его водительству в хождении за Ним. Помните, не мы руководим Богом, как сегодня проповедуют некоторые лжеучения, а Он руководит нами. В нужные жизненные моменты Он сам усматривает определенные человеческие сосуды, через которые Он совершает свои действия, не продиктованные нами, но Он сам исполняет свою волю. От нас же только требуется святой образ жизни и полное послушание Божьей воле. Пусть и данная статья послужит нам хорошим уроком того, что Бог заботится о всех людях, не желая их погибели, а также научит нас быть послушным Ему всегда, во всех обстоятельствах. Ему слава за все. Аминь.
Вечный край, таинственный, далекий. Сердце так волнуется порой. Вот шагает путник по дороге, что ему назначено судьбой. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем, а душа немой тоской объята. Ждет переселения своего, ждет переселения своего. Жизнь земная призрачна, туманна, пролетит, как стая журавлей. А когда-нибудь совсем нежданно небо постучится у дверей. Небо на земле так непонятно, много неизвестно нам о нем, а душа немой тоской объята. Я не мой тоской объят.